Всем привет! Вы слушаете Game Dev без сахара. Сегодня мы возвращаемся к теме кранчей, потому что прошлый выпуск вызвал большой резонанс. Вы можете найти его по названию «Мадонна выстрелила за жизнь не чаще, чем Курт Кобейн». Круглый стол про кранчи и выгорание. А в новой записи с DevGam Career Days под руководством Анастасии Давлетовой из Other Games участники рассуждают, почему у программистов кранчи бывает больше и как перейти на новую работу в выгоревшем состоянии. А еще про reverse crunch — это когда вы начинаете перерабатывать рано утром. Слушайте и узнавайте себя.
Ну что ж, кранч. Необходимость или зло?
Давайте пообсуждаем. В принципе, вот поделитесь своим опытом, у кого, как часто это происходит по необходимости, а как часто это происходит, потому что просто вот самим захотелось и решили поработать подольше.
Скорее второе, наверное. Ну, в геймдеве, на самом деле, насколько я вижу, ребята все ответственные, по крайней мере, очень много ребят ответственных, и если их не останавливать, они будут работать, и не все ребята понимают, где та грань, да, когда на самом деле стоит остановиться. Зачастую ребята понимают это уже постфактум, когда уже все, когда уже не могут. Поэтому вот удаленка, с этим надо быть аккуратнее сейчас, потому что сложно контролировать.
А, кстати, вот на удаленке сейчас со стороны компании, где там вы, допустим, работаете, есть какие-то посылы в контексте ограничения рабочего времени?
Вообще это зависит, на самом деле, от менеджера еще, не только от компании. Вот. А вообще, в целом, ну вот, так там в Netflix, там активно сигнализировали в чатах об этом. Вот. Но, тем не менее, ребятам нужно самим смотреть за своим временем тоже и поднимать вопросы, если они у них есть.
Я бы сказал по поводу удаленки, что некоторые люди слишком расслабляются, ну и плюс удаленка это была слишком длительной. Сложнее себя заставить работать. Но, допустим, у нас мы кранчевали дважды со время удаленки с середины марта. Но должен сказать, что так или иначе руководитель проекта все равно команду поддерживал, то есть по домам развезли покушать и только что такси до дома не заказали, как обычно.
Ну, звучит на самом деле неплохо. Поделюсь вот своим опытом за время карантина. У меня, например, наоборот, получилось так, что на удаленке я сама и многие ребята в моей команде стали кранчить значительно больше, просто потому что, находясь вне офиса, а зачастую мы работали все в офисе, ты несколько теряешь чувство времени и совершенно не замечаешь, как у тебя рабочий день перерос в нерабочий, но ты все еще остался за компьютером и продолжаешь что-то допиливать. Игорь, я так поняла, что у вас, похоже, наоборот, возникла проблема с прокрастинацией, когда ушли на удаленку.
Ну, скажем, первые 2-3 месяца мне было вообще хорошо. Ну, конечно, можно утром и встать подольше, и подольше поваляться в постели. Потом, да, я начал замечать, что я сложнее себя тратить, точнее, мне сложнее себя заставить работать. Но по итогу клёвый метод есть. Я утром теперь периодически наворачиваю круги вокруг дома. И это помогает.
Я то же самое начал делать, но не для того, чтобы переключиться, на самом деле, а просто, чтобы какая-то дополнительная физическая активность была. То есть с утра, в обед, вечером.
Я начала составлять себе более четкий прямо план работы вещей, которые точно необходимо сделать, и также отдельным списком заводить те, которые желательно, но не обязательно, потому что вот у нас конкретно возникла проблема переработок, и периодически некоторые ребята в моей команде откровенно говорили о том, что они чувствуют некий дисбаланс в плане работы и жизни, особенно в условиях, когда ты заперт в четырех стенах. Насколько кранчи вообще влияли на эмоциональное состояние команды и в какую сторону влияли, в зависимости от чего?
Реальная история. У нас на работе некоторые коллеги устроили себе рабочие места специально на балконе, чтобы дети могли спокойно играть, шуметь там, а они могли спокойно работать.
Да, то есть создали себе некое рабочее пространство, отдельное от того, в котором ты живешь. Это, в принципе, хорошая практика. Ну, вот я сама себе тоже такое попыталась создать в момент, когда поймала себя на том, что я перестаю ощущать, что происходит. Важно очень понимать причину выгорания. Для себя в изучении этого вопроса выделила несколько тем, наиболее часто встречающихся. И иногда это связано именно вот как раз с кранчами и с количеством этой работы относительно каких-то других вещей в жизни. Иногда это связано с самой сутью работы, с тем, насколько она интересна каждому человеку, в частности.
Наверняка все знают, по крайней мере, все, кто уже в индустрии, что кранчи железно случаются, скажем, и некоторые специалисты с ними сталкиваются гораздо чаще других.
Вот, кстати, по моему, опять-таки, опыту, чаще всего кранчить приходится программистам.
И QA-щикам.
Ну, я бы не сказал, что обязательно программистам. Может быть, просто у программистов характер такой, да, и они могут просто сидеть там, закрыл рабочую вкладку, там, да, открыл что-то свое, там, свой проект, и начал дальше там после работы продолжать делать. Вроде бы это и не работа, но это как бы и не отдых. Вот, поэтому важно тоже отдыхать, переключаться там, и так далее.
Иногда бывает, ну вот у нас, по крайней мере, бывали ситуации, когда подряд шло несколько действительно важных релизов. Количество ребят в команде не позволяет расслабленно, спокойно, в обычном режиме все делать, и кранчить именно необходимо, и необходимо в течение длительного времени. Вот сталкивались когда-нибудь с такими ситуациями? Допустим, там в течение месяца?
Да, да. То есть обычно это перед какими-то крупными релизами. В моей практике именно такой почти месячный кранч был всего единожды. И тогда действительно у нас горел билд, который прям в кровь-фитнес сделать нужно. Но потом, правда, нам дали достаточно там всяких плюшек. То есть и дополнительный отпуск накинули. Половину команды сразу отпустили, половину потом. Скажем, не пожалели похвалить, пожать руку и насыпать несколько монеток.
Но интересен именно опыт восприятия этой ситуации и как в период этого конкретного кранча, там, допустим, вы сами справляетесь с ним.
Первые дни там даже это нормально идет. Потом, когда уже вторая неделя пошла, уже чувствую, что устал, вымотан. А потом уже проходит такое осознание даже и принятие, что ты знаешь, что ты пойдешь до утром на работу и знаешь, что обратно поедешь уже затемно наверняка.
Денис, а у вас?
У меня был опыт переработок, да, когда мы сабмитились. Было достаточно жарко. Но, опять же, это, наверное, это и по моей инициативе было, потому что я такой человек заряженный, вот, и старался делать больше. Поначалу, да, оно идет нормально, потом начинаешь уставать. Вот. Но тут важно уметь контролировать, понимать, вот, когда ты устал. Потом уже с опытом, грубо говоря, рабочим я уже начал понимать по себе, да, когда стоит остановиться, когда уже будешь там плохо спать там, или еще что-то. А когда можно продолжить там еще в комфорте поработать. Но в целом надо уметь контролировать. Вот, может быть, даже принудительно. Если не можешь контролировать по ощущениям, лучше контролировать по часам. Потому что вот проблема удаленки еще в том, что у тебя рабочий день может растягиваться там с утра до вечера. Иногда надо делать принудительно себя ограничивать, то есть заранее. Если не чувствуешь, ограничивать там в часах работы. Либо прямо жестко себе вводить какие-то дополнительные разграничения. Я вот себе, ну, у меня вот работа была на удаленке практически всегда, но я себе ввел обед. Я себе прямо в календарике поставил час обеда стабильно, вот, чтобы никто не назначал созвоны на это время. Я мог просто встать, пообедать и выйти на улицу, там несколько кругов вокруг дома хотя бы пройтись. И это очень сильно помогало, на самом деле. Если я поработаю, будет плохо, к примеру, да, я понимал, что вот тут уже стоит остановиться. Но это не сразу пришло, потому что первое время я работал до упора, и как-то я это не чувствовал. Вот, собственно, вот поэтому я и начал уже как-то это разграничивать и жестко какой-то график свой планировать.
Насколько я понял, ты, если можно назвать, трудоголик, то есть ты вливаешься в рабочий флоу, и тебе самому из себя, точнее, себя из него сложно вырвать. Что, если мы берем другой кейс, скажем, либо это джуниор какой-то, либо это middle сотрудник, которые еще не привыкли работать в таком ритме, и для них вот эти вот кранчи накладываются огромным комом, и человек постепенно устает. Даже после второго кранча.
Надо заранее, наверное, себя жалеть, все-таки понимать, на что ты идешь. У некоторых же ребят все-таки какие-то свой какой-то подтекст, да, для этого. А ребята, которые просто линейные специалисты, да, исполнители, некоторые из них, они могут сказать, да, я не хочу перерабатывать. И это откровенно, можно было с человеком поговорить, сказать, да, вот все окей, как я понимаю твой график, нас это вполне устраивает, мы тебя там ничем не давим. И это хороший случай, на самом деле, когда человек подсвечивает эту проблему, потому что некоторые ее внутри пытаются держать, вот это плохо. Вот. Особенно это начинает давить на человека, да, когда он перерабатывает, молчит об этом, никому не говорит, что-то сам себе там напридумывает, да, вплоть до того, что его там чуть ли не заставили как бы перерабатывать. Люди всякое себе могут на самом деле напридумывать. Вот. И с этим уже сложнее. Ребятам нужно прямо открыто на митингах рассказывать про то, что можно отгул взять, там, да, вот если ты переработал, иди отдохни. Потому что я ребят, бывало, принудительно отправлял. Я знал, что тут надо было задержаться, поделать, да, они все молчат, как бы все хорошие работают, но приходилось иногда выгонять.
С актуализацией того, что многие работают на удаленке, особенно остро для некоторых специалистов и некоторых команд бывает встает такая проблема, как reverse crunch. Не задерживаешься после работы, ты начинаешь работать раньше. Является ли reverse crunch для вас кранчем?
Это все равно зависит же, наверное, от того, сколько там твой рабочий день будет. Я график себе менял, да, я пробовал начинать работать в 6 утра. И, ну, я бы не сказал, что это с кранчем там связано, как бы, да. Просто пытался найти свой рабочий ритм, так сказать. Где-то иногда это помогает подстроиться под команду, да. Когда твоя команда начинает работать, так, например, часов там, с 10 с 11, и тебе начинают вопросы сыпаться, и, грубо говоря, если ты будешь начинать работать в это же самое время, ты придешь сразу в такой активный момент. А с утреца, ну, по крайней мере, мне нравилось подумать, по крайней мере, посмотреть, какие вопросы есть там, какие подвижные, какие ключевые там моменты имеются.
Я обычно в такие моменты занимаюсь задачами, которые нужно сделать именно мне, но вот начала именно кранчить в связи с тем, что с наличием удаленки многие ребята в компании, в команде немножко расползлись своими графиками, особенно если тебе нужно общаться не с одной командой, а с несколькими. И кто-то начинает в 9, кто-то начинает в 11, соответственно, и заканчивают так же. И в итоге, если ты взаимодействуешь с ними со всеми, твой рабочий день в реальности растягивается. Особенно, если ты сам блочишь чьи-то чужие задачи и желательно как можно быстрее среагировать на то или иное сообщение.
Советовал бы ребятам, опять же, на свой график обратить внимание, потому что есть ребята, у которых на самом деле много пересечений, много зависимостей в команде, да, и такие ребята, они могут уходить последними. Они приходят первыми и уходят последними. Вот. То есть в итоге получается так, что работают они дольше всех. Где-то не все, ну, им где-то приходится там посреди дня, может быть, время искать, но все равно это ничего хорошего не несет. Тут надо четко давать команде понять, что я работаю там со стальки-то до стальки-то, ребят, давайте там как-то немножко по-человечнее относиться. Это работает вполне, ребята понимают, кто-то в статусах пишет, что я там до стальки-то работаю. Все. Кстати, статус поставить иногда тоже очень полезно, когда ребята видят, что да, ты сегодня вот до стальки-то, все как бы вот. Бывают ситуации, когда нужно задержаться, там вся команда понимает, да, что нужно сделать и выдать какую-то модерацию обязательно вот, в определенное время, но это же все-таки разовые случаи, это не постоянно. День рабочий закончился, то есть, да, там часов 6-7, вот часов после 7, как бы, наверное, уже точно не стоит сидеть, потому что обычно все стараются разбегаться, там, может, пару человек остается там что-то там, да, обсуждать, да.
Вот скажите, сталкивались ли в своих командах именно с уже как бы наступившим выгоранием, и кто вот какие для себя находил способы с ним бороться?
Про прокрастинацию я отдельно сказал бы, что я для себя вот этот так подчеркнул, что прокрастинация для меня не существует, это усталость. Вот, если я не могу что-то сделать, надо просто отдохнуть. Вот, это прямо очень сильно помогает. Вот, прогуляться. Ты не можешь, у тебя вот не идет задача, не идет мысль. Ты идешь гулять, просто думаешь, все, ну, пора. Вот, закрываешь все, идешь гулять. Тебе даже просто по ходу может прийти мысль, вот именно рабочая, и прямо очень отличная мысль, как решить проблему. Иногда полезно там просто немножко вздремнуть, 15 минут очень сильно помогает там зарядиться. Но вообще в целом старался включить психолога, старался помочь человеку, может быть, иногда и к врачу стоит отправить человека, потому что все-таки мы не врачи, да, мы можем что-то сказать, что-то посоветовать, но заниматься там лечебной практикой точно не стоит. Если у человека прямо реальные проблемы, да, он там не может спать, ну, бывали такие случаи, да, человек сам себя загонял ввиду своей ответственности, да, надо отправлять к врачу, потому что ну, что еще делать.
Игорь, а у вас сталкивались вообще с проблемой выгорания?
Ну, касаемо себя, нет, я не сталкивался, потому что мне нравится, чем я занимаюсь, мне нравится работать с командой, но я видел, что люди ходили на грани, то есть, допустим, художники очень бывает болезненно это воспринимают. И действительно, о них нужно проявлять там периодически особую заботу. Бывают люди, что действительно устают. У нас есть такая практика, что если кранч был допоздна, скажем, 2 часа и больше, то человек на следующий день может прийти позже, и, соответственно, у него сокращается рабочий день за счет кранча.
А как вот вам кажется, есть ли прямая связь? Вот как мы сейчас все говорили, часто это количество работы, но есть еще и все-таки некий такой параметр, как интересность. Стоит иногда какие-то рутинные задачи разбавлять, может быть, не столь нужными в данный момент, но именно интересными какому-то конкретному человеку.
Да, конечно, это будет работать. И, кстати, иногда бывает даже и наоборот, что иногда человеку стоит разбавить его именно рутинными задачами. Потому что ну, бывает, да, бывает, так, как бы человек много ответственности, он может очень сильно устать из-за этого, и ему нужно чуть-чуть рутины. Рутина иногда помогает отдохнуть, когда ты выключаешь одну область мозга, вот, и уже так где-то на интуиции просто начинаешь что-то делать. Это помогает немножко отдохнуть. Вот. Ну, и как в чатике написали, потеря работы помогает. Да, уходил, по сути, в никуда. Вот, потому что ну, у меня одна из целей была тоже немножко отдохнуть. Вот, и я решил сначала месяцок, как бы я отдохну, вот, потом уже с такой как бы с полными силами начну подключаться уже куда-то дальше. Вот, и помогает даже не тот факт, что ты не работаешь, а помогает тот факт, что ты не чувствуешь какой-то ответственности. Как бы на тебе. Тебе не нужно ничего делать. Ты по интуиции хочешь на что-то схватиться. Я даже бывал там ребятам с работы писал, что, блин, ребят, что, как у вас там дела? Просто по привычке, да? Ты как бы уже не с ними, это уже не твоя команда, но тебе же все равно интересно, что там у них, нет ли у них там проблемы. Поэтому бывает, что отпуск не поможет, да, а вот им поможет как-то отключиться от этого всего. Кому-то может помочь смена роли там внутри компании, вот, кому-то может помочь там смена в компании.
Я, допустим, в своей работе с таким, ну, практически не сталкивался, потому что есть спринты, есть таски, которые нужно в эти спринты сделать, потому что если ты не напишешь дизайн-документ, если ты не разработаешь все заранее, скажем, то вся команда из-за тебя будет страдать. Бывают, конечно, такие периоды, скажем, спокойствия, когда я могу спокойно, допустим, заняться тем, что я планировал на будущее, но, опять же, таки, это... У меня в бэклоге лежит, и я не могу сказать, что это таска, которая неважная, скажем, или такая рутинная.
Кстати, Игорь справедливо тоже затронул момент. Видится, что как минимум ту же проблему кранча весьма неплохо можно решить хорошим планированием.
Как-то к этому привыкнуть, и, может быть, такой характер нужен, я не знаю, потому что это у меня привычка там, да, раскладывать что-то там на графике или где-то там себе какие-то планировать, устраивать там списки задач, я даже себе задачки пишу как-то просто по привычке, даже там для дома что-то, но далеко не все так делают. Для кого-то это, наоборот, лишний раз будет напрягать, да, он не хочет об этом задумываться, он хочет просто там нормально работать. И таким ребятам надо тогда помогать, то есть либо там внутри компании как-то устраивать процессы, ну, это уже такой отдельный вопрос. Ну, вот там Кира писала, что долгие поиски работы и параллельные подработки сильно выматывают, но тут нужно себе подушку готовить на самом деле, то есть по-хорошему надо иметь все-таки некоторый запас для себя, да, который тебе позволит полгодика пересидеть. Потому что когда ты ненавидишь там все вокруг и не можешь уволиться только из-за суммы, это, наверное, самая плохая ситуация, которая вообще может быть. Ты выгорел, ты не можешь работать, тебе плохо, и уйти ты не можешь. Вот это самое плохое, наверное. Поэтому нужно себе какую-то подушку делать.
Видится, на самом деле, что к поиску работы можно тоже подойти по-разному. То есть, понятно, все зависит от того, как ты ушел, что было на момент, когда ты решил уйти, в каком ты был состоянии и так далее. Но, думаю, здесь нужно также немножечко уже выдохнуть и расслабиться, потому что решение в любом случае принято. и попробовать в общении с рекрутерами, в том числе, увидеть именно что-то позитивное, и потом все-таки не забывайте, что рекрутер такой же человек, как и вы сами. Да, понятно, что компания ищет себе определенного специалиста, но уже из этого диалога можно много интересного и полезного для себя вынести, даже в контексте поиска другого места, может быть, не конкретно этого.
Да, очень верно подметено, что рекрутер — это тоже человек. И даже вот такой хинт подскажу. Иногда стоит даже похвалить рекрутера аргументированно. То есть, допустим, рекрутер действительно чем-то поинтересовался и действительно ответил на тот вопрос, на который никто не мог ответить. И действительно это может быть решающей галочкой.
В принципе, да. Как минимум вы запомнитесь и, возможно, свяжетесь еще в дальнейшем.
Во многом психологическая проблема, на самом деле, вот влияет. Можно почитать книжку. Вот я читал, кстати, как-то «Как перестать беспокоиться и начать жить». Вот, она такая достаточно старенькая уже. Да. Вот, но там очень много полезных кейсов подмечено, что люди сами себе бывают загоняются в такую ситуацию, да, когда становится сложно психологически. Нужно очень аккуратно направлять себя в нужное русло, стараться анализировать проблему, понимать, есть ли она, чем тебе грозит эта проблема, какие у тебя есть шансы, какие есть возможности дополнительные, какие действия стоит предпринять тебе. Не просто там реактивно действовать, там, да, первую попавшуюся мысль накручивать у себя, а просто сесть нормально, подумать, проблема ли это вообще как бы, да, для тебя, то есть что с этим можно делать. И где-то решение бывает зачастую на поверхности на самом деле.
Зачастую даже можно воспользоваться таким прям очень классическим приемом, который многие психологи рекомендуют вообще в работе практически с любым кейсом, когда до конца не понимаешь, что именно тебя беспокоит, но ощущаешь это беспокойство. Вот можно прямо действительно взять листочек, расписать проблему, как она видится вам, как она реально решается в теории, как ее могут видеть другие люди. И как бы вы сами на нее посмотрели, будь вы не на своем конкретном месте, а, допустим, давая совет своему другу. И кажется, что уже совершенно по-другому можете взглянуть.
Потому что других учить мы всегда молодцы. Вот. А когда мы учить себя, то сразу это проблема. Вот в чате, кстати, ребята говорят, что тестовые задания выматывают, смотря как к ним относиться. На самом деле, не все тестовые ты обязан делать, можно и отказаться же, на самом деле. А во-вторых, ну, не знаю, мне было интересно делать тестовые, даже не профильные, которые не совсем по моей роли. И это такой дополнительный опыт, почему нет? Может быть, это тебе и понравится, как бы, да, и ты поймешь, что, черт, вот это же мое. Никогда этим не занимался, ну, вот, получается.
Я даже целенаправленно ищу тестовые разных компаний, потому что, допустим, когда я составлял тестовое задание для кандидатов, я даже не знал, о чем спросить. В смысле, я знал, что для меня важно, но я очень долго ходил вокруг и около, чтобы понять, как к нему подступиться. И тестовое задание, когда ты начинаешь его выполнять, да, правильно Денис сказал, что от него можно отказаться, если ты понимаешь, что тебе не хочется или ты устал. А также тестовое можно попросить перенести. Это тоже нормальная практика, если это будет, опять же, аргументировано.
Да, если вы сейчас вымотаны, устали, вы как бы чувствуете просто, что вот в конкретный момент времени вас не хватает на то, чтобы его выполнить, компания все равно находится в поиске, некоторое время она будет находиться в поиске. Нет ничего страшного совершенно в том, чтобы написать человеку, с которым вы ведете диалог, собственно, можно ли не выполнить тестовое, как это будет воспринято, нормально задавать эти вопросы, или можно ли перенести его на какое-то другое время. С вами продолжит диалог, и просто вы найдете какое-то решение, которое устроит и вас, и компанию, которая вас нанимает. Вам нужно ориентироваться на свое вот это внутреннее ощущение, потому что, опять-таки, если вы придете на эту крутую позицию никакущим, сгоревшим, без желания работать, нет никакой гарантии, что вы на ней действительно удержитесь. Возможно, она вам станет также неинтересна, просто потому что...
Тут лучше договариваться тогда уже об отпуске постфактум. Я вот знаю, у меня знакомые ребята увольнялись, да, они договаривались о том, что, ребят, вот давайте тут мы с вами поговорим, пообщаемся, но если как бы я вам интересен, вы меня берете, то мне нужно там 2-3 недели отпуска. Кто-то месяц мог брать, и оно работало, да, потому что если позиция прям не супер горящая, а... зачастую все-таки она не супер горящая, да, и если вы интересный кандидат, вам вполне могут там 3 недельки отпуска дать, вот, и бывали, кстати, компании, которые дополнительно тебя мотивировали, что он тебе вот это оплатит. То есть такие случаи, как бы, я тоже видел, к сожалению, не на себе, на знакомых, но да, компания брала тебя и сразу же тебе, грубо говоря, давала отпуск оплачиваемый, как бонус вот при переходе в их компанию.
У меня был подобный опыт. Мы искали геймдизайнера под Новый год. Ну, собственно говоря, где-то под Новый год за 1.5 недели мы определились с кандидатом. Окей. Уже созвонились, договорились и, в общем, конечно, нанимали мы его официально в январе. Но вот этот вот период отдыха, он использовал очень клёво. Он использовал этот период для того, чтобы познакомиться с продуктами компании. То есть это даже можно повернуть в вот такой отпуск, если запросить к себе на пользу.
Но о чем мы сегодня в основном поговорили, наверное, о том, что да, кранчи в геймдеве имеют место быть, но зачастую это все-таки кранчи не потому, что тебя пинают палкой и заставляют работать и еще раз работать, а чаще всего это желание самих же ребят в компании, в команде сделать что-то лучше. Если кто-то чувствует усталость от того, что перерабатывает, то нужно себя одергивать, нужно составлять себе планы, нужно отдыхать, нужно уметь отдыхать так же эффективно, как мы работаем. Потому что если мы хорошо не отдыхаем, хорошо работать мы тоже не можем. Да, нужно также с позиции менеджмента стараться выстраивать максимально комфортные условия для работы в команде и уютную, позитивную, продуктивную атмосферу. Также, если вы почувствовали это самое выгорание, понимаете, что вы действительно устали, то не бойтесь общаться, не бойтесь об этом открыто говорить, не бойтесь просить какие-то более комфортные условия. Я думаю, что ваш руководитель вас всегда поймет и услышит, и вы можете найти компромиссное решение, которое всех устроит.
Я бы сказал, просто нужно на себя смотреть, как бы себя где-то самому тоже пожалеть. Потому что ситуации бывают разные, компании бывают разные. Да? В одной компании можно договориться с одним человеком, да? В другой нельзя. То есть бывают разные ситуации. Где-то кранчи, потому что люди ответственные, а где-то кранчи, потому что заставляют. Такое тоже бывает, в геймдеве такое есть, особенно в нашем отечественном. Поэтому стоит пожалеть себя, посмотреть какие-то, не знаю, может быть, свои навыки подтянуть, чтобы это было ценно не только внутри данной компании, да, вообще в целом более ценным специалистом на рынке, чтобы у тебя были какие-то варианты. Вот, не стоит просто сидеть и терпеть.
Насчет высокой интенсивности в обычный стандартный темп, если чувствуете, что это, ну, по крайней мере, это моя точка зрения, уже вошло в привычку и плотно закрепилось, то, наверное, принудительным таким планированием отдыха и периодическим переключением, просто отключением от работы. Не обязательно нужно сбавлять темп деятельности, но деятельность нужно переключить, если вам, допустим, так комфортнее. Или можно просто остановиться, что-то для себя поделать, может быть, заняться спортом. Главное именно морально отключиться от работы. По крайней мере, мне кажется, что так.
Еще дополнительно отказ от всяких, наверное, не очень хороших развлечений. Меньше сидеть за компьютером, да, если принудительно убирал в какое-то тяжелое время, такие активности свои личные, да, то есть ты поработал, но ты понимаешь, что ты устал, тебе нужно дальше все равно продолжать поддерживать нормальный темп работы, и я убирал свои личные компьютерные активности, типа игры там и прочее, вот, то есть мы работаем в геймдеве, у нас работы много, нет времени на игры. Вот, типа того, вот. Мы можем играть в рабочие игры, но вот всякие проекты, то консольные и прочее, если ты в мобилках особенно сидишь, то все-таки это не совсем для тебя работа. Это помогало немножко, то есть, эмоциональный фон как бы наладить свой, да, и чувствовать себя более-менее комфортно, при этом чтобы это не сказывалось на работе, соответственно.
Зачастую тоже помогает, вот, скажем, даже приведение дома в порядок. То есть ты, если фиксируешься на работе, и ты пошел просто где-то там переставил, там, допустим, стол очистил или что-нибудь такое по-быстрому, ты уже сам не замечаешь, как это очень эффективная смена деятельности.
Ну, это уже, да, к вопросу об отдыхе. То есть кто-то там может начать готовить, кто-то, там, не знаю, если ты программист, возьми листок бумаги, сходи, порисуй. То есть прям вот полное переключение деятельности. Потому что если художник там пойдет рисовать, да, ну, не факт, что он от этого отдохнет.
А к вопросу об обучении новому и совмещении с текущей работой, видится, что здесь все-таки тоже нужно исходить из своего ресурса и обучаться тогда, когда вы именно ощущаете себя к этому готовыми. То есть прямо терроризировать себя в этом отношении не нужно. Если только ну, вы не устроились там на новую работу, это не связано напрямую с вашей новой работой.
Главное к этому подходить с холодным рассудком. То есть если бывает человек после кранча горит или устал сильно, лучше поспать, утром проснуться, еще раз это обмыслить, и, может быть, и проблема будет совсем простой.
Все-таки действительно важно, чтобы работа приносила удовольствие, в первую очередь сама суть работы. Тогда ты просто, в принципе, намного меньше будешь ощущать дискомфорта от каких-то там даже переработок, возможно, они тебе и в удовольствие будут. У меня вот, например, бывали кейсы, знаю некоторых ребят, которые такие давайте кранчи, сейчас мы сделаем кучу контента за 5 дней до изи. Меня даже иногда это удивляет, но им правда это нравится.
Опять же, это вопрос о том, что кранчи там несут ли для тебя последствия или не несут. Потому что вот иногда последствия на самом деле могут быть серьезными. Шахтеры, они более отчетливо поймут, на самом деле, когда они устали. Но я уже говорил, что физическая усталость, она куда более очевидно воспринимается, чем психологическая усталость. Как отдохнуть там, от физической усталости, это людям более очевидно. Потому что люди готовы к физической работе. Ну, я имею в виду то, что опыт был у людей такой, они уже видели все это, они это пережили. У нас в целом вообще рабочие отношения в мире строились так, что работа сначала в большей степени была физическая. Вот. Психологическая работа у нас не такой большой период времени у нас присутствует вообще в мире. Вот. И мир к этому не до конца готов, грубо говоря, вот к этим переработкам, потому что вот, это выгорание оно может грозить потерей сна, проблемами там, с нервами, там, невозможностью сна там, и прочее, и так далее. Вот. И тут даже тебе не каждый врач сразу тебе скажет решение какое-то.
Да, ну и все-таки, если вы вот столкнулись с действительно такими серьезными последствиями, то лучше, наверное, в данном случае прямо взять отдых и, возможно, обратиться все-таки прямо к специалисту, там, к тому же психологу.
Ну, опять же таки, мы сейчас больше говорим про кейс, когда человек сам мотивирует себя, когда человек вливается в поток и продолжает работать, не замечает времени. Чувство потока — это классно, это здорово, мы все его любим. Однако не всегда оно полезно. Но также есть кейс, когда есть производственная необходимость. То есть главное сначала понять, что у тебя за кейс. Если ты получишь от этого кайф, то, возможно, стоит немножко так поработать, потому что ты работаешь, ты делаешь что-то, и ты чувствуешь наслаждение, что ты что-то завершил. Ты видишь результат своих трудов. Потом, конечно, нужно отдохнуть. А если же как раз-таки это производственная необходимость, у тебя код-лог, а тебе еще куча всего делать, то тут нужно сразу же наперекур говорить с руководством, что да, я готов, я сделаю все, что могу, в смысле мы это затащим, но также давайте обсудим, скажем, что я послезавтра отдохну, возьму себе day-off.
Ну, вообще в целом дыхательные упражнения помогают. Вот, и то же самое там Headspace и прочее, такие там вполне банальные вещи, казалось бы, но они реально могут помочь.
Сейчас вот давайте, наверное, подытожим.
Кранчи — это не страшно, выгорание — это страшно. Главное — отдавать себе отчет в том, когда это происходит именно в этот переломный момент. Возможно, даже спрашивать какого-то фидбэк со стороны, например, со своей семьи. Когда тебе семья уже говорит, там, супруга, либо дети, там, папа, мы поиграть с тобой хотим, папа, когда ты вернешься с работы, это уже тревожный звоночек.
Я со своей стороны хочу сказать, что все-таки очень важно прислушиваться к себе, понимать, насколько кранч — это необходимость, насколько кранч — это ваше собственное желание. И если вам это нравится, пока вы чувствуете себя хорошо и вам комфортно, почему бы и нет, но прислушивайтесь к себе. В первую очередь всегда прислушивайтесь к себе. Всем большое спасибо за то, что нас послушали. Ребята, вам большое спасибо за диалог.
На этом все. Спасибо, что послушали новый эпизод подкаста Game Dev без сахара. Не забудьте подписаться и оставить нам оценку на любимой платформе. Услышимся через неделю. Всем пока!